Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Мы продолжаем беседы, посвященные обсуждению взглядов и теоретических предпосылок различных современных психотерапевтических школ. Сегодня я познакомлю вас с одним из основоположников гуманистического направления в психологии, основателем недирективного, клиент-центрированного, то есть ориентированного на клиенте подхода, Карлом Роджерсом. Его психотерапия очень похожа на христианство без Христа, вариант секуляризированного христианства, адаптированного к общегуманистическим ценностям. Имя Роджерса часто упоминается в ряду других известных имен – Фрица Перлза, Абрахама Маслоу, Эриха Фромма. В отличие от названных коллег, которых привели в Америку из Европы трагические потрясения XX века, Роджерс был стопроцентным американцем. История его семьи неразрывно связана с историей Соединенных Штатов. Карл родился в 1902 году в штате Иллинойс в протестантской фундаменталистской семье. Был четвертым из шести детей, пятеро из которых были мальчиками. По словам Роджерса, это была замкнутая семья со строгой, бескомпромиссной, религиозно-этической атмосферой, где преклонялись перед добродетелью упорного труда. Карл рос застенчивым и чувствительным ребенком, тяжело переживавшим постоянные насмешки старших братьев и сестры. Отец часто бывал в деловых разъездах, поэтому более близкие отношения сложились у него с матерью. Любимым занятием было чтение, которому он предавался часами. Однако если чтение Библии его родители, люди глубоко религиозные, поощряли, то к чтению художественной литературы относились неодобрительно, как к пустой трате времени. Много позднее, уже став профессором, он порой ловил себя на безотчетном ощущении вины, которое возникало, когда кто-то заставал его читающим. Благодаря навыкам беглого и правильного чтения он был принят сразу во второй класс школы. В этой же школе, кстати, учился Эрнест Хемингуэй. Когда Роджерсу исполнилось 12 лет, семья купила ферму. Там мальчик увлекся разведением и изучением ночных бабочек. Читал труды по сельскому хозяйству и получал первые представления о практических и научных методах исследования. В автобиографических заметках Роджерс вспоминает, что первыми книгами, оказавшими влияние на становление его научного мировоззрения, были, как это ни покажется странным, труды по сельскому хозяйству. Он писал: «Я узнал, как трудно проверить гипотезу. Я получил знания о научных методах в практической деятельности и стал их уважать». Эти занятия определили выбор профессии. В колледж Роджерс поступил с намерением изучать сельскохозяйственные науки. По прошествии 2 лет он довольно неожиданно изменил свой выбор. Этот шаг был продиктован тем, что в студенческом городке он поселился в общежитии молодежной христианской ассоциации. Насыщенное эмоциональное общение с товарищами побудило его избрать духовную стезю. Вскоре Роджерс в составе немногочисленной делегации американских студентов отправился в Китай на международную христианскую конференцию. Хотя сама конференция длилась всего неделю, путешествие и сопутствующие мероприятия заняли целых полгода и явились важной вехой в становлении его личности. На конференции Карл впервые столкнулся с представителями разных государств и народов. Он вспоминает: «Я увидел, как страшно ненавидели друг друга французы и немцы, католики и протестанты, хотя сами по себе они были очень приятными людьми. Это заставило меня серьезно задуматься, и я пришел к выводу, что у искренних и честных людей могут быть совершенно разные религиозные взгляды. Он разочаровался во взгляде на человека через призму какой бы то ни было конфессии. Роджер стал искать область знания, где свобода его мысли ничем не будет ограничена, и увлекся психологией. Вскоре он стал клиническим психологом в детской клинике. После интернатуры Роджерс 12 лет работал психологом в обществе предотвращения жестокого обращения с детьми и с несовершеннолетними преступниками и детьми из малообеспеченных семей. Во время этой работы складывались его собственная теория и методы «клиент-центрированный подход». В 1961 году выходит самая известная книга Роджерса «Взгляд на психотерапию. Становление человека», в которой он обобщает свой терапевтический опыт за 10 лет. В 70-е годы Роджерс, используя метод групповой психотерапии, пытался решать проблемы международных и этнических конфликтов. Он проводил лекции и группы встреч во многих странах мира. Мексика, Австрия, Бразилия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Япония, Южная Африка, Швейцария и другие. В 1986 году он посетил СССР, что оказало большое влияние на развитие психотерапии и психологического консультирования в России. Прежде чем перейти к непосредственному ознакомлению вас, уважаемые радиослушатели, с основными положениями его теории и практики клиент-центрированной психотерапии, я отмечу, что именно Карл Роджерс заменил понятие «пациент» понятием «клиент» в психологических консультациях. Это значительно изменило акцент в психотерапии. Пациент – это больной, который не может знать причину беспокойства и способы лечения. Ему необходима помощь профессионала-психотерапевта. Клиент же – активный участник психотерапевтического процесса. Клиент знает себя лучше, чем терапевт, и поэтому терапевт, следуя за клиентом, отражая как в зеркале его чувства и представления для того, чтобы клиент мог увидеть и понять себя сам. Терапевт демонстрирует безусловное принятие клиента как человека, который способен самостоятельно строить свою жизнь. Они вместе ищут решение проблемы, какой она видится клиенту. Средства для решения проблем – формирование клиентом собственной «я-концепции», системы представлений о себе и окружающей среде. Такой подход основан на гуманистическом, экзистенциальном представлении о человеке, принципе ценности и уникальности человеческой личности, имеющей природное позитивное начало и принципе самореализации. «Ядро человека», – писал Роджерс, – «позитивное, продвигающееся вперед, конструктивное, реалистичное, достойное доверия сущность». Ну а сейчас, я думаю, мы готовы проследить главные идеи теории и практики психологической помощи, разработанной этим ученым. Воспользуемся для этого его книгой, о которой я уже упоминала, «Взгляд на психотерапию. Становление человека». Прежде всего, надо отметить тот факт, что основой этой системы являются взаимоотношения клиента и психотерапевта, а главным принципом – безусловное принятие клиента, каким бы он ни был, хорошим или плохим. Принятие психотерапевтом клиента, даже если клиент сам считает себя плохим, дает клиенту необыкновенный ресурс, потенциал к принятию себя, а затем, благодаря этому, к изменению себя. Все это похоже на воплощение одной из заповедей христианства – «возлюби ближнего, как самого себя». Когда ко мне приходит человек, обеспокоенный своими, только ему присущими трудностями, пишет Роджерс в своей книге, я уверен, что самое лучшее – это постараться создать такие отношения с ним, в которых он чувствует свободу и безопасность. Моя цель – понять, как он чувствует себя в своем внутреннем мире, принять его таким, каков он есть. Создать атмосферу свободы, в которой он может двигаться куда захочет, по волнам своих мыслей и состояний. Как он использует эту свободу? Мой опыт показывает, что он использует свободу для того, чтобы все более и более стать самим собой. Он начинает ломать фальшивый фасад, сбрасывать маски и роли, в которых он встречал жизнь. Выявляется, что он старается найти что-то более важное, что-то, что более правдиво представляло бы его самого. Сначала он сбрасывает маски, которые он до некоторой степени осознавал. И далее Роджерс приводит в своей книге множество высказываний своих клиентов, подтверждающих огромное желание человека понять самого себя, увидеть себя таким, какой он на самом деле есть. Я приведу одно из таких высказываний молодой студентки, клиентки Роджерса, из его книги. «Я думала об этой обязанности соответствовать норме. У меня как-то развелось что-то вроде умения, я думаю, привычка стараться, чтобы люди вокруг меня чувствовали себя легко или вести себя так, чтобы все шло гладко. Всегда должен быть человек, который ублажает всех. На встрече или на небольшой вечеринке, или еще когда, я могла делать так, чтобы все шло хорошо, и при этом еще казалось, что я тоже хорошо провожу время». А иногда я сама удивлялась тому, что отстаивала точку зрения, противоположную своей, боясь обидеть человека, высказавшего ее. Другими словами, я никогда не имела твердого и определенного отношения к вещам. А сейчас о причине, почему я это делала. Вероятно, потому, что я слишком часто была такой дома. Я просто не защищала своих убеждений до тех пор, пока не перестала понимать, есть ли у меня вообще какие-нибудь убеждения, которые нужно защищать. Я не была собой, если говорить действительно честно, и на самом деле не знала, что я собой представляю. Я просто играла своего рода фальшивую роль. В этом отрывке вы видите, как молодая девушка исследует свою маску, осознавая свое недовольство ею, и хочет знать, как добраться до реального «я» за этой маской, если таковое имеется. В этой попытке обнаружить свое собственное «я» психотерапевтические отношения обычно используются клиентом, чтобы исследовать, изучить различные стороны собственного опыта, осознать и быть готовым встретить глубокие противоречия, которые он часто обнаруживает. Он узнает, насколько его поведение и переживаемые им чувства являются нереальными, не тем, что идет от истинных реакций его организма, а представляют собой фасад, стену, за которой он прятался. Он открывает, насколько в жизни он следует тому, каким ему нужно быть, а не тому, каков он есть на самом деле. Он часто обнаруживает, что существует лишь как ответ на требования других людей. Ему кажется, что у него нет своего «я», и что он только старается думать, чувствовать и вести себя так, как, по мнению других, ему следует думать, чувствовать и вести себя. Этот поиск становится еще более волнующим, когда люди обнаруживают, что срывают те лживые маски, о фальши которых и не подозревали. Со страхом они начинают исследовать вихри и даже бури чувств внутри себя. Разрушение лживых фасадов, сбрасывание маски, которая долгое время была неотъемлемой частью вас, вызывает глубокое волнение. Однако личность движется к цели, которая включает в себя свободу чувств и мыслей. В какой-то момент этого самоисследования перед человеком встает ситуация выбора – быть тем «я», которое ты есть на самом деле, или быть не самим собой, быть другим. Более века тому назад описал эту проблему человека датский философ Сёрен Кьеркегаард. Он указывал, что мы часто встречаем отчаяние, происходящее от невозможности или нежелания быть самим собой. Но самое глубокое отчаяние наступает тогда, когда человек выбирает быть не самим собой, быть другим. С другой стороны, желание быть тем «я», которое ты есть на самом деле, это, конечно, нечто противоположное отчаянию. И за этот выбор человек несет величайшую ответственность. В нашей каждодневной жизни есть тысяча причин, чтобы не разрешать себе переживать наши отношения в полной мере. Это причины, проистекающие из нашего прошлого и настоящего, причины, которые коренятся в социальном окружении. Переживать чувства свободно во всей полноте кажется слишком опасным. Но в безопасности и свободе психотерапевтических отношений эти чувства могут переживаться в полной мере, такими, каковы они есть в реальности. Здесь мне снова хочется привести еще одно довольно большое высказывание клиентки Роджерса, которая рассказывает, как различные фасады, с помощью которых она жила, как бы смялись и разрушились, вызвав не только чувство смятения, но и облегчения. Она продолжает. «Вы знаете, кажется, как будто все усилия, потраченные на то, чтобы удержать элементы в том произвольном узоре, совершенно не нужны, напрасны. Вы думаете, что должны сами составить узор. Но кусков так много, и так трудно понять, как их состыковать друг с другом. Иногда вы кладете их неверно, и чем больше элементов не подходит, тем больше усилий требуется, чтобы собрать узор. До тех пор, пока, наконец, вы так устанете от всего этого, что подумаете, что эта ужасная неразбериха лучше, чем продолжение работы. А затем вы обнаруживаете, что эти смешанные в кучу кусочки совершенно естественно занимают свои места, и без вашего старания возникает живой узор. Вам остается только обнаружить его. И в процессе этого вы найдете себя и свое собственное место. Вы должны даже позволить вашему собственному опыту раскрыть свой смысл в то самое мгновение, когда вы сами укажете, что он значит. Вы очутитесь в состоянии войны с самим собой». И вот как Роджерс комментирует это высказывание. «Я считаю, — пишет он, — что она говорит, быть собой — это значит обнаружить тот узор, тот лежащий в основе узора порядок, который существует в непрерывно изменяющемся потоке ее опыта. Быть собой — значит скорее раскрыть единство и гармонию, которая существует в ее собственных чувствах и реакциях, чем стараться использовать маску для сокрытия опыта или стараться придать ему такую структуру, которой он не обладает. Это значит, что реальное «я» — это что-то, что может быть спокойно открыто в собственном опыте, а не что-то, что ему навязывается». Далее в своей книге «Становление человека» Роджерс сам себе задает вопрос. Недостаточно сказать, что человек избавляется от фасадов. Какой человек находится за ними? Каким человеком он становится? Ответ на этот вопрос не из легких, пишет он, поскольку один из наиболее очевидных фактов заключается в том, что каждый индивид имеет тенденцию стать самостоятельным, отличным от других, уникальным человеком. Я хотел бы выделить несколько, по моему мнению, характерных направлений. Ни один человек не будет полностью воплощать в себе эти характеристики. Никто полностью не подойдет под то описание, которое я предложу, но я вижу, что можно вывести некоторые обобщения, которые основаны на моем опыте участия в психотерапевтических отношениях с очень многими клиентами. Прежде всего, продолжает Роджерс, я хотел бы сказать, что индивид становится более открытым своему опыту. Это высказывание имеет для меня огромное значение. Это противоположность психологической защите. Психологические исследования показали, что если данные наших органов чувств противоречат нашему представлению о себе, эти данные искажаются. Говоря другими словами, мы не можем видеть все то, что доносят до нас наши органы чувств, а лишь то, что соответствует нашему представлению о себе. Открытость сознания тому, что в данный момент существует внутри него и в окружающей его ситуации, мне кажется, является важной характеристикой человека, рождающегося в процессе этой психотерапии. Следующее качество человека, успешно отстаивающего самого себя, по мнению Роджерса, большее доверие своему организму. Он пишет: как правило, когда клиент открыт своему опыту, он начинает находить свой организм более заслуживающим доверия. Он чувствует меньше страха перед своими эмоциональными реакциями. Наблюдается постоянный рост веры и даже расположения к сложному, богатому, разнообразному набору чувств и наклонностей, существующих в человеке на организмическом уровне. Сознание, вместо того, чтобы быть сторожем многочисленных и опасных непредсказуемых побуждений, из которых лишь немногим может быть разрешено появиться на свет, становится довольным обитателем общества побуждений, чувств и мыслей, которые, как обнаруживается, очень хорошо управляют собой, когда за ними не следят со страхом. Другое направление, очевидное в процессе становления такого человека, относится к источнику или локусу выборов его решений или оценочных суждений. Индивид все чаще начинает чувствовать, что локус оценки лежит внутри него. Все меньше и меньше он ищет у других одобрения или неодобрения решений, выборов и стандартов, по которым надо жить. Он осознает, что выбор – это его личное дело, что единственный вопрос, который имеет смысл, это полностью ли удовлетворяет и верно ли выражает меня мой образ жизни. И, наконец, Роджерс выделяет еще одну последнюю характеристику этих индивидов, которые прилагают усилия, чтобы открыть себя и стать самими собой. Дело в том, что их более удовлетворяет существование в виде процесса, нежели как застывшая сущность. Когда кто-то из них только входит в психотерапевтические отношения, то, вероятно, хочет прийти к более устойчивому состоянию. Он стремится приблизиться к тому рубежу, за которым скрываются решения его проблем или где спрятан ключ от семейного благополучия. В свободе психотерапевтических отношений такой индивид обычно избавляется от этих жестко установленных целей и приходит к более верному пониманию того, что он не застывшая сущность, а процесс становления. Человеком нельзя быть, им можно только делаться. Это пришла мне на ум цитата великого педагога Ухтомского. Появляется ощущение, что ты плывешь вместе со сложным потоком опыта, имея восхитительную возможность понять его все время меняющуюся сложность. В заключение нашей беседы я сделаю вывод, опять же, словами самого Роджерса. Углубляясь в опыт многих клиентов, во время психотерапевтических отношений, которые мы пытаемся для них создать, я прихожу к выводу, что каждый клиент задает, по сути, один и тот же вопрос. За проблемной ситуацией, на которую жалуется индивид, за проблемами с учебой, женой, начальником, за проблемой своего собственного неконтролируемого или странного поведения, пугающих чувств, лежит то, что составляет основной поиск клиента. Мне кажется, в глубине души каждый человек спрашивает: кто я в действительности? Как я могу войти в контакт с моим настоящим «я», лежащим в основе моего поверхностного поведения? Как я могу стать самим собой? На этом я должна закончить наш урок. Время подошло к концу. У меня остался только один вопрос. Когда Христос говорил: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное», не призывал ли этим нас Господь избавиться от лукавства и наносного лицемерия взрослой жизни, прогибающейся под воздействием обстоятельств? Вернуться не в детский ум, призывал Христос, а в детскую открытость, правдивость и полное соответствие самому себе. Большинство из нас теряют эту непосредственность, строя из себя искусственную личность, или, как говорил Роджерс, прячась за фальшивыми фасадами и чужими масками. Это приводит к тому, что мы проживаем не свою жизнь. Одобрил бы это Христос. До свидания, до новых встреч.